своем предке. Он приехал сюда из Англии давным-давно и все время путешествовал в западном направлении. «А, мой тоже», — улыбнулся тот. «Ради этого дед бросил процветающую ферму и хороший бизнес. Все продал и уехал. Страсть к освоению новых земель у многих в крови». «И у меня тоже», — согласился с ним Орин. «Я адвокат, но спокойная жизнь меня не прельщает. Но удачи тебе. А ты на запад едешь? На золотые прииски, небось?» «Да, точно», — продавец покачал головой. «Надо поговорить с Джен. Мне так хотелось бы увидеть те места. Я бы не отказался. Говорят, это девственный край. Горы, покрытые снегом, глубокие ущелья». «Да, но по горам я без повозки не поеду. А хочешь, я достану тебе повозки? У меня куча вещей, хватит на две. Одну я продам со скидкой и лошадь дам в придачу. Судя по тому, что ты мне сказал, тебе она самому скоро понадобится». «Это зависит от Джен. Я поговорю с ней. Возможно, у Дженни тоже есть страсть к путешествиям. Я заметил, как она то и дело смотрит вдаль. В конце концов, мы ехали на запад, а сели здесь». Он махнул рукой. «Не беспокойся о повозке. Мой знакомый смастерит мне еще одну. Я продам тебе повозку, лошадь и сбрую по хорошей цене. Когда приеду на запад, может, мы еще и встретимся». «Спасибо». Орин протянул ему руку. «Очень любезно с твоей стороны. Если не встретимся вновь, то обратись к любому из Секетов и скажи, что ты знаешь Орина Секета. Больше тебе ничего не потребуется». Он вышел на улицу и вернулся к гостинице. Возница стоял около повозки. «А ты когда-нибудь был в Британской Колумбии?» «Всегда мечтал там побывать. Но такое путешествие для молодых, а я уже старик». «Это путешествие для настоящих мужчин. А ты и есть настоящий мужчина. Я купил еще одну повозку. Погонишь ее?» «Ладно. Но Британская Колумбия очень далеко, мне кажется». «Да, поедем по бескрайним равнинам, вдоль незнакомых рек, пока они не закончатся. А потом будем взбираться на горы. Нас ждут холода, различные трудности, опасности. Но на Западе никогда не бывает легко». Девнет Молроун вышла вместе с Мэри Маккен. «Мы уже отправляемся?» «Нам предстоит проехать 20 миль, так что придется поторопиться». Он осмотрелся. Неподалеку стоял высокий мужчина. Мужчина в охотничьей куртке. Напротив него сидел на скамейке другой, в черном пальто. Орин улыбнулся. Их цель была так очевидна. «Что случилось? Почему вы улыбаетесь?» — спросила Девнет. «Что?» — он обернулся к ней. «Да нет, все в порядке. Вы сначала посмотрели туда так озабоченно, а потом будто бы удивились. Словно...» «Да ничего особенного», — повторил он. «Просто иногда кое-кто мне кажется очень знакомым. Люди, которые пользуются какими-то приемами, не понимают, что эти приемы применялись уже на протяжении веков, и каждый считает, что изобрел их».
«Я не совсем понимаю».
Он облокотился о повозку. «Мисс Малроун, вы видите вон тех мужчин, вон там, невдалеке. По какой-то причине они хотят мне зла. Они следили за нами, пока мы ехали сюда. А сейчас я направлюсь вдоль улицы, а мне придется пройти. И вот охотничья куртка затеет ссору. А потом, когда он полезет за револьвером, второй сзади попытается убить меня».
«Вы с ума сошли?» Девушка в ужасе воззарилась на него. «Это же полный абсурд. Эти люди не смеют так поступать».
«Подобное происходит довольно часто здесь или там, на севере, куда мы направляемся. Никуда не денешься. Выяснение отношений с помощью драки, миссис Малроун, элемент образа жизни от сотворения мира. Дикий обычай, признаюсь. И он постепенно вырождается, но, увы, пока это реальность».
«Но это немыслимо. Я же видела, как этот человек в куртке разговаривал с Гевином сегодня утром».
Она повернулась к Орину.
«По крайней мере, вы не кажетесь таким. Вы типичный джентльмен с юга. Я в отчаянии».
Он снова улыбнулся. «Джентльмен с юга? Значит, такое впечатление у вас сложилось из-за шляпы, которую я ношу, и усов, которые я регулярно подстригаю. Но я вырос в горах, мадам, и привык драться. А юность провел, перегоняя стада коров на запад. Горы меня окрестили, как говорим мы, секеты».
«Но вы же адвокат».
«Да, мадам, и уважаю законы. Но в суде все происходит согласие обеих сторон. А эти джентльмены, кажется, уже выбрали, кто будет 12-м присяжным. И это их револьверы. Ну а теперь я должен дать им возможность высказать свои претензии ко мне. Интересно, умеют ли они уже пользоваться новым методом, который изобрели парни в Техасе? Будем надеяться, что они о нем не слышали. Орин расстегнул пиджак. «Миссис Малроун, будьте так любезны, сядьте в повозку».
«Ни за что. Если то, что вы говорите, правда, то это нечестно. Двое против одного».
«Пожалуйста, не вмешивайтесь. Я уверен, мои пули попадут по назначению. Но ведь я не могу ничего сказать о меткости этих молодчиков». «Эй, в чем дело?» – воскликнул бог знает откуда взявшийся Гевин. «Что происходит?»
«Там стоят двое мужчин, и мистер Секет уверяет, что они хотят его убить».
«Двое мужчин? Но я вижу только одного».
«Второй в черном пальто. Мистер Секет уверен, что когда начнется перепалка с первым, второй попытается его застрелить».
Выражение лица Гевина не изменилось. «Да? Ерунда, вряд ли. Гевин, ты не присмотришь за мисс Малроун. Я бы хотел спросить тех парней, почему они за нами шпионили. Если им что-то от меня надо, они все получат. Но не стоит им больше прятаться в зарослях».
«Шпионили? Я не знал».
«Возможно. Зато я знал.
Но там двое. Если ты уверен в их злых намерениях, зачем тебе их провоцировать?»
Орин пожал плечами. «Когда знаешь, чего от тебя хотят, легче не попасть в ловушку. Тогда проблема отчасти решена. Но я что-то заговорился. Сказывается адвокатская практика». Он повернулся к девушке. «И, пожалуйста, миссис Малроун, позвольте Гевину поухаживать за вами. И еще просьба. Не отходите от него далеко, так мне будет спокойнее».
Гевин обернулся. «Что ты задумал? Мы ведь оба хотим, чтобы с миссис Малроун ничего не случилось. И она осталась целой и невредимой, разве нет?»
Лицо Орина было бесстрастным. «Если здесь начнется пальба, — предупредил Гевин, — тебя арестуют канадские.
Мы пока на территории Дакоты», — напомнил Орин.
«Ты проводишь, миссис Малроун?»
«Он прав, мисс, — вмешалась Мэри. В нас может попасть шальная пуля».
Охотничья куртка стоял небрежно опершийся столб. Черное пальто читал газету. Орин не пошел к ним и отказался от маршрута, проходящего посередине улицы. Он продолжил путь так, словно не знал, куда идти, а потом направился по тротуару, чтобы оказаться позади черного пальто. Охотничья куртка быстро выпрямился, видимо, не зная, что предпринять. И в это время Орин уже оказался за спиной черного пальто, и тот начал медленно оборачиваться.
«Сиди спокойно», — приказал Орин, — «и читай дальше свою газету. Если бросишь ее, я тебя убью».
Черное пальто нервно двумя руками сжал газету.
«Послушайте, что вам надо?»
«Прекрасно». Голос Орина четко разносился по узенькой улочке. «Брось револьвер». Теперь он смотрел в упор на охотничью куртку. «И полегче. Я не хочу вынужденно тебя убивать».
«Эй, в чем дело?»
Куртка положила руку на кобуру.
«Что происходит?»
«Ничего не произойдет, если ты быстро расстегнешь кобуру и бросишь револьвер». Куртка не заметил, есть ли у Орина в руках револьвер, так как он стоял за спиной у черного пальто. Его приятель сказал:
«Делай, что он говорит, Кугер. Всегда найдется другой способ».
Осторожно и медленно Кугер отстегнул кобуру и бросил вместе с револьвером на землю. «Теперь сделай 4 шага влево и остановись». Орин наклонился, вытащил револьвер из кобуры черного пальто, а затем, быстро и умело обыскав незнакомца, еще и револьвер из жилетного кармана.
«Сложи газету и засунь ее в карман», — приказал он.
«И быстро присоединяйся к своему приятелю». Пока тот шел, Орин следовал за ним, а по дороге подобрал кобуру и перекинул ее через плечо. «Садитесь, ребята. Вот здесь, на бордюрный камень. Здесь нам будет удобно».
«Что тебе от нас надо?» — крикнул Кугер. «Я в первый раз вижу этого джентльмена!»
Орин улыбнулся. «Сегодня в лесу вы беседовали как старые друзья. Я держал вас на прицеле, джентльмены. И мне все время не терпелось спустить курок».
«Мы только хотели узнать, куда вы направляетесь», — заявил Кугер.
«Но ведь вы могли спросить», — мягко ответил Орин. «Не надо было скрываться в зарослях, рискуя встретиться с Сиу».
«Куда ты торопишься, парень?»
Глаза Кугера горели от злобы.
«Ведь у тебя больше нет причин ехать на запад!»
Сохраняя внешнее спокойствие, Орин напрягся, словно от удара. Сердце его бешено забилось. «Что ты хочешь этим сказать?»
Эти ковбои, их больше нет. И стада тоже нет.
Он говорит правду, подтвердил черное пальто. Мы ехали следом и видели их тела в прериях. Они мертвы, их больше нет.
Глава 10.
Ни один мускул не дрогнул на лице Орина. Нет, он не позволит этим злобным и коварным людям торжествовать, видя его горе. Кугер стоял, уперев руки в бока. «Ты все потерял. Родственников, стада. Индейцы их уничтожили. У тебя ничего не осталось. Мне по-человечески жаль тебя».
Собрав все силы, Орин криво улыбнулся. «Может, они лгут?»
Как бы ему хотелось, чтобы это было так. «Они направлялись на север», — продолжал Кугер. «Бог знает, почему забрались так далеко, но столкнулись с разъяренным стадом бизонов к западу от Черепаховых гор».
«Ты видел тела?»
«Нет. Господи, да от них ничего не осталось. Ты представляешь, что такое взбесившееся стадо бизонов? А их было около 3-4 тысяч». Мы видели трупы ковбоев, вмятые в землю. Кроме того, там валялись их вещи, разорванная одежда, сломанные ружья. Если что-то осталось ценное, все забрали индейцы, а коровы разбежались.
Казалось, Кугер испытывает удовольствие, рассказывая об этом несчастье. Орин молча слушал.
Там протекает маленький ручей. В это время года в нем достаточно воды для такого стада. Они остановились в хорошо продуваемом месте, чтобы москиты не очень докучали. А Сиу, видно, следили за ними несколько дней подряд, пока не решили, что настало время атаковать.
«А почему вы следили за мной?» Кугер пожал плечами без тени смущения.
«Нас интересовало, чем ты занимаешься. А потом мы услышали, что тебя зовут Секет. Вот и решили сообщить тебе о том, что произошло».
«Хорошо», — ответил Орин. «Я возвращаю ваше оружие, но впредь держитесь подальше от меня. Если я еще раз увижу, что вы за мной следите, советую вам приготовиться к драке. Я этого так не оставлю». Он резко повернулся и пошел к гостинице.
«Что случилось?» – спросил Гевин, наблюдая всю сцену вместе с Девнет и Мэри Маккен.
В двух словах Орин объяснил им, что произошло на маршруте. Когда он закончил, Девнет спросила: «Значит, вы не поедете на запад и останетесь здесь?»
«Нет, мадам, я поеду на запад, и если у вас нет других планов, и вы будете не против, я готов взять вас с собой, вас и Мэри. Путешествие будет долгим и опасным, но это не беда».
«Нет», — ответила Девнет, — «мы отправимся в Карлтон, мы найдем дорогу, но все равно спасибо». Она помолчала. «Но зачем вам ехать? Ведь все кончено».
«Нет, мадам. Стадо разбрелось, но не погибло. Я соберу как можно больше животных и отправлюсь дальше на запад. А если найду останки моих братьев, то достойно похороню их. Прочту над могилой молитву. Если же нет, то они останутся лежать там, где на земле пролилась их кровь. Мадам, ни один из этих парней не будет чувствовать себя там одиноко. Ведь на этом месте пролилась и индейская кровь, а до них погибло множество достойных мужчин, и нет на западе ни одной дороги, вдоль которой не лежали бы кости кого-то из секетов. Такая страна, как наша, строится не только на пролитых каплях пота».
«Но ведь там индейцы. Да и стадо разбрелось на многие мили».
«Ну и что? Я куплю еще пару лошадей, постараюсь найти помощников. Мы затеяли это путешествие во имя спасения одного из нашей семьи. Он попал в беду. Я обязан туда добраться, и даже если я не дойду, там, откуда я приехал, еще много парней из рода Секетов».
Дорога пролегала вдоль Red River, и они ехали довольно быстро. По уже установившемуся порядку, лошадь, запряженная во вторую повозку, послушно следовала за первой, без возницы. Начало смеркаться, и они прибавили ходу. Орин оглянулся, но не заметил признаков слежки. Он проехал немного назад, но ничего не привлекло его внимания. Его лошадь, казалось, так и хотела опуститься в галоп, и он быстро догнал своих попутчиков. Они не сбавляли скорости, и возница без устали смотрел на небо, поворачивая голову то направо, то налево. «Долго еще?» – спросил Орин. «Скоро», – ответил тот. Женщины ехали в повозке, устроившись на узлах с одеялами и провиантом. Кайл Гевин, явно не расположенный к разговору, ускакал вперед. Орин снова и снова осматривался, ожидая нападения. Он и не думал доверять этому кугеру и его приятелю, но и не собирался выяснять, от чьего имени они действовали и почему так заинтересованы в нем. К тому же они едва ли разоткровенничались бы с ним, а на расследование у него не оставалось времени. Вдруг возница что-то крикнул ему, махнув рукой. Тут же Орин услышал странный стон, который раздавался, как ему показалось, сзади. Он едва успел надвинуть на лицо москитную сетку, как насекомые облепили его. Он и раньше видел москитов, но совсем не таких. Они тут же набросились на лошадь, и хотя он отгонял их, убивая сразу нескольких одним ударом, наглые твари нападали с новой силой. Но вскоре путешественники увидели сквозь листву мерцание огней и белые очертания парохода «Интернешнл». Трап был спущен, но никого поблизости не оказалось. Они немедленно взошли на борт, и женщины тут же укрылись в каюте. Кайл Гевин куда-то пропал, и Орин поспешил накрыть лошадей москитными сетками, которые могли лишь немного помочь бедным животным. Вскоре появились матросы, убрали трап, и с ужасным треском и грохотом пароход отошел от берега и отправился вниз по течению. Поужинать так и не удалось. Москиты тонули в кофе, прилипали к маслу, залезали в глаза и уши. Девнет и Мэри ушли в каюту. Орин последовал за ними. В маленькой каюте москиты носились как шальные, бились в стекла, кружили вокруг лампы. Выгнав часть их с помощью скрученного полотенца, смертельно уставший и измученный тяжелыми мыслями Орин лег на койку, накрылся противомоскитной сеткой и тут же заснул. Проснулся он только утром и обнаружил, что москиты исчезли. За окном проплывали зеленые берега. Испытывая страшные неудобства и проклиная все на свете, он кое-как побрился и явился на палубе в чистой рубашке. Здесь узнал, что пароход достигает в длину 130 футов, но водоизмещение у него всего 2 фута. И залюбовался гладью реки, на которой рябь вычерчивала причудливые зигзаги. Река оказалась очень извилистой. Даже этот небольшой пароход с трудом вписывался в некоторые повороты, так что более крупные суда уже не могли бы здесь пройти. Вернувшись в каюту после вкусного завтрака, Орин еще раз проверил свои револьверы и ружья. Вскоре они прибудут в Пембину, небольшой пограничный пост. Теперь, когда братья погибли, его планы менялись коренным образом. Собрать стадо одному не под силу, понадобится чья-нибудь помощь. Нет больше Теля, Тайрелла. Он отказывался верить в это. Уильям Тель Секет, его старший брат. Тихий, спокойный, всегда такой уверенный в себе, такой сильный, такой бесстрашный. А Тайрелл, он совсем другой. И, наверное, лучший из них. Совсем молодой. Погибли? Нет, он не верит в их смерть. И не поверит, пока не найдет весомых доказательств их гибели. И все же его опыт говорил ему, их смерть вполне могла быть реальностью. Уж слишком тяжелую ношу приняли они на себя, пробиваясь со стадом через дикие земли, где свирепствовали индейцы Сиу. Тем не менее, надо действовать так, как будто их больше нет.
Он должен подумать, как собрать стадо и доставить его по назначению. Возница согласился ехать с ним, но он мало на что годился. Орину предстояло найти опытных ковбоев или метисов, которые умели делать все. Но они, наверное, заняты сейчас политическими проблемами. Многие подались в армию этого Райла и борются за независимость. Пембина, надо посмотреть, кого там можно найти. На борту International несколько парней могли бы заинтересоваться его предложением. Девнет Малроун еще не появилась. И Кайл, похоже, не выходил. Орин прогуливался по верхней палубе, глядя на реку. До очередного поворота оставалось не более нескольких сотен ярдов. Он дважды видел оленей, один раз небольшое стадо бизонов и ни одного индейца. На борту было мало пассажиров. Трое мужчин и женщин направлялись в Пембину, а высокий молодой человек ехал в Форт Гарри. Был еще полный мужчина средних лет в твидовом костюме. «Этот Райл», — говорил последний с неприязнью. «За кого он себя принимает? Как смеет чего-то требовать этот дикарь?» «Я слышал, что он изучал богословие», — возразил молодой человек. «И работал в газете в Монреале или еще где-то».
«Здор! Он абориген, индеец! Об этом все знают!» — кипятился толстяк.
«На 1/8!» — снова возразил юноша.
«Это не важно. Кем он себя возомнил?»
«Насколько я знаю», — мягко вмешался Орин, — «он всего лишь создал правительство, когда это стало насущно необходимо, и уберег территорию от кошмара безвластия».
«Галиматья! Он эгоист и еще круглый дурак!»
«Ладно», — наконец сдался толстяк.
«Не стоит из-за него копья ломать. Скоро сюда придет армия, и его повесят». «Повесят? Это я вам говорю».
Юноша бросил взгляд на Орина и пожал плечами. Вскоре он подошел к нему. «Человек с твердыми убеждениями», — развел руками Орин. «Я мало знаю о Райле, но читал его стихи. Это настоящая поэзия. Он мне кажется умным человеком».
«Только бы ему дали время», — ответил Орин.
«Кажется, многие уже заняли по отношению к нему враждебную позицию, и у всех корыстные цели».
«Я слышал, вы едете на запад?»
«Да, в Британскую Колумбию. Но сперва мне нужно будет найти и собрать стадо и похоронить тела моих братьев, которые погибли под копытами разъяренных бизонов».
«О, Господи! Мне так жаль! Я слышал о такой смерти. Это ужас!»
Он посмотрел на Орина. «Вы едете на золотые прииски?»
«Да, после того, как исполню свой долг.
Я бы воспринял как большое одолжение, если бы вы разрешили мне поехать с вами».
«Вам?»
Орин воззарился на него.
«Но мне не нужен, простите, балласт. Если вы поедете со мной, вам придется работать. Много ездить верхом, управлять со стадом. Если понадобится, сражаться с индейцами. За это вы получите жалование ковбоя».
«Я согласен. Звучит романтично».
«Нет, это ужасно тяжелая работа. И очень верный шанс быть убитым».
«А миссис Малроун едет с вами?»
«Так вот оно что.
Она может передумать. Сейчас она едет в Форт Карлтон и вряд ли направится дальше.
Если вас интересует она, то я рекомендую вам тоже ехать в этот форт.
Совсем скоро должна показаться Пембина. Приплыв туда, он должен набрать помощников в дорогу. Теперь вместо 2 ковбоев ему требовалось 4, а то и больше. Этот юноша, как его зовут? Может, он как раз то, что и нужно?» Подошел Кайл Гевин и стал тоже смотреть на воду. Огромные вязы росли на берегу, и их ветви, склонившись, почти касались воды. То и дело на глаза попадались заросли ивы. Некоторые из них так вымахали, что по высоте сравнились с другими деревьями.
«Дев, то есть миссис Малроун, сказала мне, что у тебя плохие новости о братьях».
«Да, парень по имени Кугер сообщил мне, что они погибли. Но я поверю в это только когда увижу их тела».
«Очень сожалею. Должен сознаться, что я тоже слышал об этом несчастном случае, но просто не мог заставить себя стать столь печальным вестником».
Орин холодно взглянул на Гевина. «Я предпочитаю быть в курсе таких дел, и чем скорее, тем лучше».
И ты все еще собираешься ехать на запад?
А почему бы и нет? Мне нужно доставить стадо по назначению. Смерть братьев, если они действительно погибли, ничего в этом смысле не меняет.
Но стадо разбежалось. Многие животные, наверное, тоже пострадали. Что ты сможешь сделать?
Посмотрим, мистер Гевин. Мой двоюродный брат ждет это стадо, и я его не подведу.
Гевин уставился на него, явно не веря своим ушам. Но ты не понимаешь. Ты же в 2000 миль от приисков. У тебя нет стада, у тебя нет помощников. Те же силы будут ждать тебя, а дальше к западу свирепствуют другие племена индейцев. У тебя нет шансов выжить. Даже если этот Райл не заберет у тебя оружие, провиант для своей армии. Если он не заберет все это, то это сделают